Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Республика Атажурт партиясынын фракция лидерлигинен кеткен президентке талапкер болуп кылмышы козголгон Өмүрбек Бабановдун компанияларына караштуу Санжира радиосу ООГО чыкпай калды.
Мен да башталып калмак каражаттарын укуп, башында мен да ойлогом саясат барбы деп. Бирок өздөрү айтып атат. Биздин билебибиз бар, биз өзүбүз туура эмес кылганбыз деп анда андай болгондо эле айтышыбыз керек туура. Өздөрүнүн күнөөсүн мойнуна алсам болдош керек өздөрү.
Британия премьер-министри Тереза Мэй Европаны Орусия туудурган коркунучтардан коргоону убада кылды.
Russia's illegal annexation of Crimea was the first time since the Second World War.
Крымдын мыйзамсыз аннексиясы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европада суверендүү бир өлкө экинчисинин аймагын күч менен тартып алган алгачкы окуя болду.
Түштүк чыгыш Азиядагы Мьянма өлкөсүнөн Бангладешке агылган 100 миңдеген рохинжа мусулмандардын маселеси Филиппинде АСЕАН саммитинде дагы көтөрүлдү. Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шаршемби, таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Анын бул бөлүгүн ООГО мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Кубат Касымбеков тааныштырмакчы.
Иранда 2 күн мурдагы зилзаладан каза тапкандардын саны кеминде 530 адамга жетти. Баш аягы 8000 киши жаракат алганын Ирандын мамлекеттик медиасы кабарлады. Маалымат кылайык, Иран аймагында 2000 айылга зыян келтирилип, алардын айрымдары толугу менен тыптыйпыл болуп калган. 12000 турак жай урап түшкөн. Ирактагы Кызыл Жарым Ай уюму өлкө түндүгүндөгү көбүнесе күрттөр байырлаган аймакта 9 киши каза тапканын билдирди. Ал аймакта 530 ашуун адам жаракат алганы белгилүү болду. Президент Хасан Рухани 14 ноябрда жер түтүрүүдөн жапа чеккен Ирандын Керманшах провинциясына барды. Өкмөт бул маселени кыска убакытта чечүү үчүн колунан келишинче аракет кылат деп жапа чеккен баардык тараптарды ишендиргим келет, деди Рухани. 12 ноябрдын кечиндеги күчү 7.3 баллга жеткен зилзаланын очогу Ирактын Халабжа шаарынан түштүк батышты көздөй 32 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар провинциясында талиптер коопсуздук бекеттерине чабуул коюп, андан жалпы кеминде 30 полиция кызматкери мерт болду. Жергиликтүү полициянын өкүлү Матихулла Хилал 14 ноябрда билдиргендей, Майван жана Жари райондорунда 15 бекеттеги кул салуудан 15 офицер жарадар болду. Ал полиция менен жоочулардын кармашы таңга чейин уланганын, баш аягы 45 согушкер өлтүрүлгөнүн кошумчалады. Дагы бир жергиликтүү полиция өкүлү Зия Дурани чабуулда эч бир полиция бекети согушкерлердин колуна өтпөгөнүн билдирди. Талиптер бул чабуулга жоопкерчилик алды. Оган бириге НАТО жоокерлери 2014 жылы өлкөдөн чыгып кеткенден кийин жоочулардын мизин кайтарууда кыйынчылыкка туш болуп келет. Британиянын премьер-министри Орусиянын батыш өлкөлөрүн бөлүп жаруу аракети ишке ашпайт деп билдирди. Тереза Мэй мындай сөзүн 13 ноябрда Лондондун Лорд Мэринин банкетинде айтып, Орусиянын кийлигүүчүсү батыш мамлекеттеринин чогуу иш алып барышына түрткү бергенин кошумчалады. Ал Орусия Крымды аннексиялагандан кийин Донбасста согуш отун тутантканын, Европа өлкөлөрүнүн аба мейкиндигин бир нече ирет бузганын, шайлоолорго кийлигишип хакердик чабуулдарды уюштурганын белгиледи.
It is seeking to weaponize information.
Орусия батышта ажырым пайда кылуу жана биздин институттарга шек келтирүү максатында маалыматты куралга айландырып, мамлекеттик медиа каражаттарын жалган кабарларды жана бурмаланган сүрөттөрдү жасоого түртүп жатат. Орусияга айтарым өтө жөнөкөй. Эмне кылып жатканыңарды билебиз, ишке ашыра албайсыңар. Себеби силер биздин демократиянын күчүн көз жазымда калтырып жатасыңар, деди Тереза Мэй. Расмий Кремль батыш өлкөлөрүнүн шайлоолоруна киригишпегенин айтып, Украинанын чыгышындагы жаңжал боюнча батыштын дооматтарын четке кагып келет. Ноябрдын башында Британ бийлиги Кремлден Brexit референдумуна таасир тийгизгенин, тийгизбегенин иликтейт деген кабар тараган. Жогорку кеңештин 6 депутаты, 40 жакын активисттер, экологдор, журналисттер, вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баштаган өкмөт өкүлдөрү Ысык Көл облусундагы Кумтор кенине барышып, мөңгүлөрдүн абалы менен таанышты. Азаттык радиосунун кабарчысынын билдиришинче, мөңгүлөрдү көргөн активисттер мурдагы оюнунан кайтышкан жок. Маалыматка караганда, алар суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр Кыргызстанга зыян алып келет деген пикирди кармап турушат. Ал эми Кумтор кенинде иштеген жумушчулар аталган мыйзам долбоорун кабыл алууну колдой тургандыктарын, эгер документ четке кагылса, нааразылык акциясына чыга тургандыктарын айтышты. Өткөн аптада жарандык коом менен өкмөт суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулап, бирок мунаса таба алган эмес. Дилалиев мыйзам долбоорго каршы чыгып жаткандарды жеринде Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн абалы менен таанышып келүүнү сунуштаган. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 октябрда суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөткөн эле. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү камтылган. Кыргыз-Казак чек арасындагы абалга байланыштуу Кыргызстандын республикалык бюджетине айрым көтөрүлгөн каражат түшпөй калышы ыктымал. Мындай тобокелчилик бар экенин шейшембиде Азаттык радиосуна Каржы министрлигинин өкүлдөрү билдиришти.
Кыргыз-Казак чек арасындагы маселе боюнча кирешелердин түшпөй калышы тобокелчиликтер бар. Биз аны моюнга алабыз жана бул тобокелчиликти кандай жол менен чечүүнү азыр иш алып барып жатабыз.
Деди мекеменин коомчулук менен байланыш секторунун башчысы Гүлмира Түгөлбаева. 10 октябрдан бери Кыргыз-Казак чек арасынан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп жатат. Чолпон атада тез жардам унаасында баратып, жол кырсыгынан каза болгон кош бойлуу келиндин жакындары шейшембиде нааразылык акциясына чыгышты. Алар Ысык Көл райондук сотунун алдына чогулуп, адилеттүү чечим чыгарууну талап кылышты. Маркумдун туугандары күнөөлүнүп жаткан адам жеңил жаза алып калышы ыктымал деп жатышат. 1 октябрь күнү Чолпон ата шаарынын кире беришинде Мерседес үлгүсүндөгү жеңил автоуна катуу ылдамдыкта келе жатып, тез жардам машинасын сүзгөн. Тез жардам жолдон чыгып оодарылып кеткен. Ичинде ооруканага бараткан кош бойлуу келин, анын бир тууганы фельдшер жана айдоочу каза болушкан. Бул боюнча Мерседести айдап келе жаткан 23 жаштагы кызга карата кылмыш иши козголуп, иш Ысык Көл райондук сотуна өткөнү белгилүү болду. Алгачкы экспертизада айдоочу кыз алкоголдук ичимдик ичкени аныкталган. Душанбе аэропортунда шейшембиде самбо боюнча дүйнө чемпиону Бехрус Кожазадонду салтанаттуу тосуп алышты. 22 жаштагы балбан Сочиде өткөн биринчиликте 74 килограммдык салмактагы жарышта жеңип, алтын медаль таанган экен. Финалда ал Беларусттук атаандашы менен беттешкен. Бехрус Тажикстандын эгемендүүлүк тарыхында самбо боюнча биринчи чемпион болуп калды. 9-12 ноябрь күндөрү өткөн турнирге 93 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Кыргызстан командасы болсо көжүрмөн самбодон 1 алтын, 2 күмүш жана 2 коло медалга татыган экен.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Республика Ата Журт партиясынын фракция лидерлигинен кеткен президентке талапкер болуп кылмыш иши козголгон Өмүрбек Бабановдун компанияларына караштуу Санжара радиосу обого чыкпай калды. Буга аталган радионун лицензия мөөнөтү узартылбаганы себеп болгондугу расмий айтылууда. Бирок социалдык тармактардагы айрым интернет колдонуучулар мунун артында саясий чечим болушу мүмкүндүгүн дагы белгилеп жатышат. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
Санжара радиосунун обого чыкпай калганы радионун лицензиясы узартылбаганына байланыштуу болгон. Бул тууралуу Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине караштуу байланыш агенттигинин лицензия бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Адырбекова Азаттык радиосуна билдирди.
Продлевание боюнча же выдача боюнча обращение болгон эмес. Госагент связигечи. Ошон үчүн 1 ноябрдан приказ менен токтотулган. Частоталар Санжара радиосун и лицензия радио частотный спектр боюнча.
Коомчулукка белгилүү болгондой Санжара радиосу саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык МТС телеканалына карайт. Каналдын кызматкерлери да эфирдин токтотулушуна лицензия өз убагында узартылбаганы себеп болгонун айтып, маселени чечиш үчүн байланыш комитетине кат жиберилгенин маалымдашты. Кыргызстанда теле берүү жана радио уктуруу мыйзамдарына ылайык бул жаатта ишмердүүлүк жүргүзгөн тараптар лицензия мөөнөтүн учурунда узартпаса обого чыгаруу токтотулат. Лицензия мөөнөтү бүтөрүнө 1 күн калганда узартылууга тийиш. Ушуну менен быйыл оппозициялык маанайдагы экинчи маалымат каражаты ишин токтотууда. Быйыл 22 августта 1 май райондук соту Сентябрь телеканалынын жана анын сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салуу тууралуу чечим чыгарган. 13 ноябрда телеканалдын жетекчилиги кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылды. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитетинин жетекчиси Равшан Жээнбеков Сентябрь телеканалы түздөн-түз саясий себептер менен жабылганын белгилеп, аны менен Санжара радиосунун ишин токтотуусун салыштырууга болбосун белгиледи.
Мен да массалык маалымат каражаттарын окудум. Башында мен да ойлогом саясат барбы деп. Бирок өздөрү айтып атат. Биздин күнөөбүз бар, биз өзү коронет кылганбыз деп анда андай болгондон кийин айтышыбыз керек туура. Өздөрүнүн күнөөсүн мойнуна алса жолдошу керек өздөрү.
Санжара районунда улуттук ыркуу, нарк насилдер менен кошо коомдогу көйгөйлүү маселелер да көтөрүлүп турчу. Күн сайын эртең менен бир сааттык жаргылча катуу берүү түзөөдө тиешелүү адистер менен социалдык экономикалык көйгөйлөрдү угармандардын катышуусунда талкуулап келген. Берүү обого чыгып жатканда угармандар телефон аркылуу байланышып, өздөрүнүн пикир сунуштарын кошумчалай алчу. Жарандык активист Анара Дауталиева Санжара радиосунун обого чыкпай калышы угармандарды да кабатыр кылып жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Санжара радио анан жаргылчак программасы чыкпай калды. Жакка звонить этип сурасак, айтышты ремонт болуп атат депчи Санжарадан. Мына кыргыз эли азыр ошо информация муктажда. Радио Санжара социалдык теманы талкуулап, баягы элге жаңы закон чыкса, же дагы бир мыйзамдын эме өзгөрүшү болсо, ошо бизге айтып берчү да, биз ошо радиодон көп аябай нерсе алчубуз.
Санжара радиосу 2011 жылдан тарта ого чыгып келе жатат. Негизинен улуттук ыркуулор, нарк насилдер тууралуу берүүлөрдү уктуруп келет. Президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда талапкер Өмүрбек Бабановдун билдирүүлөрүн, саясий талкууларды жарыялап турган. Аталган радиодо 10 чакты журналист иштейт. Бишкектен Замира Кожобаева.
А программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштун айрым окуяларынан Мьянмадан Бангладешке агылган 100 000 рохинжа мусулмандардын маселеси Филиппинде АСЕАН саммитинде дагы көтөрүлдү. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш бул көйгөй аймактагы бейстабилдиктин очогуна айланды десе, Канаданын премьер-министри Жастин Трюдо анын өлкөсү жардам берүүгө даяр экендигин билдирди. Толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
65 жаштагы Нур Жахан Мьянмадан 6 тууганы менен бирге үй жайларын таштап качууга аргасыз болгон. Жөө, ачка, суу, токойлор аркылуу Бангладешке бир нече күндө араң жеткен.
Аскерлер биздин үйлөрүбүздү өрттөп, адамдарды өлтүрүп киришти. Биз чыдабай калдык.
Дейт ал көзүнө жаш алып. Нуржахан үйүнө кайткысы келбейт. Бул тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес, дейт ал. Ал 25 августтан бери Бангладештин Кокс Базар аймагына журт которууга аргасыз болгон 600 000 ашуун рохинжа мусулмандарынын бири. Күтүүсүздөн качкындардын ири агымына туш болгон Бангладеш бул маселени чечүү максатында рохинжаларды кайра Мьянмага кайтаруу чараларын караштырып жатат. Бул тууралуу Бангладештин тышкы иштер министри Шахидулла Хака билдирди. Анын айтымында качкындарды кайтаруу процесси декабрда башталышы мүмкүн. Рохинжа мусулмандарынын маселеси Филиппиндин баш калаасы Манилада өткөн АСЕАН саммитинде да көтөрүлдү. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш 14 ноябрда саммитте сүйлөгөн сөзүндө бул маселе жалпы аймактагы туруксуздук менен радикалдашуу булагына айланарын айтып тынчсызданды.
I cannot hide my deep concern.
Мьянмадан Бангладешке агылган 100 000 качкындардын акыбалы боюнча терең тынчсыздануумду жашыра албайм. Бул узакка созулган трагедия аймактагы бейстабилдүүлүктүн жана радикализациянын потенциалдуу булагы.
Ушул эле күнү Мьянманын өкмөттүк армиясы атайын баяндама жарыялап, коопсуздук күчтөрүнүн дарегине айтылып жаткан дооматтарды четке какты. Август айында Мьянмадагы өкмөттүк аскерлер жана рохинжа согушкерлери кагылышып 400 киши мерт кеткен. Алардын арасында карапайым тургундар да бар. Мындан соң рохинжа мусулмандарынын жоон тобу чек аралаш Бангладешке баш калкка издеп качууга аргасыз болушкан. Улуттар уюму баш болгон эл аралык укук коргоочулар кандуу окуяны сынга алышкан. Эл аралык мунапыс уюму Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына каршы зомбулукту этникалык тазалоо деп мүнөздөгөн. Рохинжа мусулмандарынын көйгөйүн Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо да саммитте көтөрүп, Канада бул кризисти чечүүгө жардам көрсөтүүгө дилгир экенин билдирди.
Мьянмадагы Ракхайн штатында болгон окуяларга байланыштуу ал аймак боюнча атайын өкүлүмдү дайындадым. Ага дипломатиялык аракеттер менен Канада мусулман азчылыгына жардам көрсөтө ала турган жолдорду аныктоону тапшырдым.
Саммиттин алкагында болгон бир катар талкуулардан кийин Мьянма бийлиги өлкө аймагына рохинжа мусулмандарына багытталган эл аралык гуманитардык жардамды киргизүүгө макул болду. Андан тышкары АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Мьянмага 15 ноябрда барары маалымдалды. Ал өлкөнүн жогорку даражадагы өкүлдөрү менен жолугуп, Ракхайн штатындагы гуманитардык кризисти талкуулары күтүлүүдө. Соңку расмий маалыматтарга ылайык, август айынын соңунан бери Бангладешке ооган рохинжалардын саны 600 000 ашты. Муну дүйнөлүк уюмдун качкындар агенттиги ырастап, эл аралык коомчулукту бул көйгөйгө көңүл бурууга үндөдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аба толкунда таңкы Азаттык. Эл аралык темаларды улантабыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу Британия премьер-министри Тереза Мей Европаны Орусия туудурган коркунучтардан коргоону убада кылды. Москванын аракеттери нерселик тартипке коркунуч деп атаган Британия өкмөт башчысы ал батышка ажырым сала албайт деп дагы ырастады. Тереза Мейдин алдында өткөн аптада эксперттер тобу батыштын Орусияга жоопчарларын чектелүү жана алсыз деп эскертишкен болчу. Британ премьер-министри ырастагандай Лондон эски континентти коргоо боюнча милдеттемелерин өлкө Brexit жараянын ишке ашырып, Евро биримдиктен чыккандан кийин дагы бекем карманат. Расмий Лондон Тереза Мейдин айтымында Орусиянын ишмердигине каршы чараларын алдыда НАТО альянсы жана башка байланыштардын алкагында көрө бермекчи.
Russia's illegal annexation of Crimea was the first time since the Second World War.
Крымдын мыйзамсыз аннексиясы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Европада суверендүү бир өлкө экинчисинин аймагын күч менен тартып алган алгачкы окуя болду. Ошондон тарта Орусия Донбасста жаңжал тутантып, Европалык бир нече өлкөнүн улуттук аба мейкиндиктерин бузуп жатты. Тынымсыз кибертынчылык уюштурду. Анын ичинде шайлоого кийлигишүү да болду. Ал маалыматты куралга айлантууга умтулууда. Батышты бөлүп жаруу, биздин институттарга шек келтирүү максатында жалган окуяларды ойлоп таап, сүрөттөрдү жаратуу үчүн өзүнүн мамлекет карамагындагы медиа уюмдарын жайгаштырууда. Андыктан менин Орусияга айтаарым абдан жөнөкөй эле. Биз силер эмне жасап жатканыңарды билебиз жана ийгиликке жетпейсиңер.
Деген Тереза Мейдин бул айткандары АКШ президенти Дональд Трамптын өткөн апта соңунда Орусияга карата оң маанайдагы сөздөрүнөн айырмаланды. Трамп менен Путин Азиядагы саммитте кездешкенде Орусия президенти АКШ лидерине Москва былтыркы президенттик шайлоого кийлигишкен эмес деген ырастоосун кайталаган. Трамп Орусия лидери мындай сөздөрдү чын ниеттен айтканына ишенгендигин билдирип, бул чын мекенинде өз оппоненттеринин сынына кабылды. Учурда Британиядагы өз тарабынан Кремль Brexit боюнча былтыркы референдумга кийлигишкен эмесби деген маселени иликтөөдө. Тереза Мейдин Орусия дарегине багытталган жаңы айыптоолорун Москвадан Федерация кеңешинин элдерлик мамилелер боюнча комитеттин төрагасы Константин Косачев негизсиз деп четке какты. Мамлекеттик думанын комитет төрагасы Леонид Слуцкий болсо Орусия элдерлик эрежелер системасын бузууга аракеттенип жатат деген айыптоону кош стандарттуулуктун кезектеги көрүнүшү деп атады. Тышкы саясаттын маселелерине арналган сөзүндө Британия өкмөт башчылары кансыз согуш дооруна кайтууну каалабасына дагы токтолду. Британия Орусия менен карым катышта туруусу керектигин тышкы иштер министри Борис Джонсон алдыдагы айларда Москвага барарын белгиледи. Бирок Тереза Мей алар кибер коопсуздукту орусиялык олигархтардын коррупцияны тапкан кирешлери Британияга инвестицияланбаш үчүн каржы тартиптерин күчөтүшөрүн кошумчалады. Британ премьерине чейин өткөн аптада коопсуздук жана тышкы саясат боюнча европалык эксперттердин тобу батыш өкмөттөрүнүн Кремлден алар атагандай демократияларга каршы душманчыл аракеттерине каршы буга чейин жасаган иштерин чектелүү жана алсыз деп эскертишкен болчу. Путиндин евроатлантикалык аймакты бөлүү жана башкаруу пландарына каршы чара көрүү зарыл деген 70 эксперт саясий лидерлерди Орусия туудурган коркунучтарды таанып анын душманчыл ишмердигин аныктап иликтөөгө чакырышкан. Орусиянын дезинформация өнөктүгүнө жооп чара катары Еврошаркеттин лидерлери буга чейин ИС Стартком деген аталышта жумушчу топ түзгөн эле. Анын максаты биримдиктин саясаты менен баалуулуктарын чыгыштагы коңшуларга жайылтуу болгон. Улан Алымкулуулу Азаттык. Программа уздулантабыз. Исрадин Аманбаев белгилүү оончунан композитор, республикалык Мукаш Абдыраев атындагы атайын музыкалык окуу жайдын жетекчиси жаңы муунду классикалык музыкага тартуу, алардын музыка маданиятын жогорулатуу багытында иштеп келаткан композитор Азаттын студиясына келип аңгеме дүкөн куруп берди. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешкен.
Исрадин мырза, студияга кош келдиңиз. Сиз менен классикалык академиялык музыка жөнүндө кеп кылсак деп атабыз. Себеп дегенде сиздин чыгармачылыгыңыз ушул эки багытта тең ийгиликтүү улантылып жатат. Классикалык музыкага сиз овон жанрынан кийин келдиңизби, же болбосо ага чейин эле классикага кызыгып алгач овон анан кийин классикага өттүңүзбү?
Мен овончулук өнөрдөн академиялык музыкага келдим деп айтсам болот. Классикалык музыкага келгичекти ошол багытта да өзүм окуп жазып жүргөнмүн, бирок деген качан улуттук консерваториянын композиторлук бөлүм бүткөндөн кийин мен толук профессионал композитор деген билим алдым деп ошондон кийин эсептедим өзүмө. Ага чейин овончулук өнөрдөн классикалык музыкага келдим деп айтсам болот.
Сиздин ушул классикалык музыкага келгениңиздин жакшы бир натыйжасы деп мына сиздин жаңы муунду ушул классикалык музыкага үйрөтүү, окутуу, ошолорго таалим тарбия, билим берүү, оштодул ушундай иштерди жасадыңыз. Мына азыр Бишкекте да эң негизги бир чоң музыкалык окуу жайдын жетекчисиз да. Ушул учурда жаштардын кызыгуусу кандай болуп атат классикалык музыкага?
Ачыгын айтыш керек, могул кайра куруу деп койбодукпу? Кайра куруу же болбосо ушул 95-жылдан баштап 2005-жылга чейин ушул классикалык музыканы же болбосо академиялык музыканы чаңгандар абдан көбөйгөн ошол мезгилде. Кээ бир улутчул патриотмун деген музыканттар же болбосо музыкант эместер чыгып алып бизге Европанын үлгүсүндөгү классикалык академиялык музыканын кереги жок. Мына Түркмөнстанда опера, балет театр деген жок экен. Бизге эмне кереги бар? Манасыбыз болсо, комузубуз болсо, башкаларыбыз болсо жетет дегенге чейин чыкканда, туура, Манас менен комузду эч качан биз аны бөлө албайбыз. Алар бөлүнбөйт дагы, бөлөбүз деген менен. Себеп дегенде бул кыргыз эли улуу эл. Кылымдардан бери ошо Манас менен комуз бул кыргыздардын канына жанына сиңип калган нерсе. Ал акыркы кыргызга чейин ал жашай берет. Бирок ошол союз мезгилиндеги эң сонун нерсебизди жок кылып ала жаздадык десек болот да. Мына ошол мезгилде опера, балет театрына кирген адамдар аз болуп калды. Айрыкча мына симфония, балет чыгармалар жазган композиторлор азайды. Композиторлор уюму эмне кылганы белгисиз болуп калды. Байкуш композиторлорубуз же үй бүлөсүн бага албай, же музыка жаза албай, ошондой деңгээлге чейин жетти десек болот да. Азыр деле кубанарлык эмес. Азыр бираз мындай жанданып келе жатат десек болот да. Муну мен эмнени айтмакчымын? Мындай чоң нерсеге жетиш ошол классикалык академиялык музыканы угуп, ошого түшүнүп, ошондой угуучуларды тарбиялап алган мезгилге жеткен өзү биз үчүн абдан чоң байлык болгон десек болот да. Абдан чоң искусстводогу чокуу болгон деп айтсак болот да ошо мезгилде. Азыркы мезгилде бул классикалык музыканы ыктыгандар көбөйдү. Мына биздин көзгө басар мектебибиз ошо профессионал музыканттарды тарбиялаган мектеп деп айтсак болот. Бул баардык республикадан таланттуу балдарды таап келип окутуп, аларды биз профессионал музыкант катары тарбиялап беришибиз керек. Мына 1-чи класстан баштап 11-чи класска чейин тарбиялайбыз. Жалпы билим берүү сабактары менен кошо айрыкча басымды ошо музыка тарабына багытталат да. Мына 2-3 жылдан бери десе айтсак болот, балдарын окутам дегендер абдан көбөйдү. Мына биз азыр конкурс менен алып калдык. Ошолордун арасынан мыктылардын мыктыларын тандап алып калдык да. Мына быйылкы жылы эле биз ошондойго күбө болдук. Анан өзүбүз да таң калдык. Бул эмне? Элдер классикалык музыкага же болбосо профессионал музыкантка балдарын, кыздарын бергенге ушундай кызыгып калганбы? Өзүбүз да бир таң калып отурабыз. Бул өзү абдан жакшы нерсе. Бул ошо классикалык музыкага биздин элдерибиз, биздин ата-энелерибиз, угуучуларыбыз көбөйүп жатканын белгиси деп биз дагы кубанып отурабыз.
Мен ушул классикалык музыкага кызыгууну мен да байкадым. Негизи азыр баягы мурдагыга салыштырмалуу кичине жандануу бар экен да. Эми ушул жандануну дагы мындай алдыга жылдырып, ушул жана классикалык музыканы пропагандалоо, элге жеткирүү жагында кандай иштер жасалса деп ойлойсуз сиз?
Бир жакшы жолу бар. Муну деген мен ушул жерден микрофонду пайдаланып айтып коюшум керек. Буга чейин да айткамын. Композиторлор союзун жандандырыш керек. Эмнеге дебейсизби? Эгерде ошо композиторлор союзун жандандырса, ошого баягы союз мезгилинде аларга акча бөлүп берсе мамлекеттен, алардын композиторлорго айтып туруп, моундай жаңы опера жаз, моундай жаңы балет жаз, моундай симфония жаз, мындай хор жаз, мындай оратория жаз, мындай балдар үчүн чыгармаларды жаз деп маданият министрлиги акча бөлүп берип, ошол композиторлордун өздөрүн иштетсе, биринчиден алар композиторлор жазат жаңы чыгармаларды. Экинчиден ошолорду угуш үчүн угуучулар пайда болот. Мына убагында ошол эле Калый Малдабасановдун чыгармалары дүңгүрөп турган мезгилде, ошондой кылып эле маданият министрлиги заказ берген да. Саманчынын жолу балет ораториясы, же болбосо Мангурт тиги балети, же болбосо башка дагы жанагы чоң-чоң опералар, Абдыраев, Малдыбаевдин операларын ошол союз мезгилинде, азыркыга чейин Айчүрөк, дайыма ошол Айчүрөк операсынын баштап жүрүшөт. Ал Айчүрөк операсын убагында ошол өкмөт, ошол маданият министрлиги атайын заказ менен жаздырткан. Аларга композиторлорго сен жаз, сен мына үй бүлөң үчүн, бала чакаң үчүн акча мына деп жарымын берип, сен эч нерсеге алаксыба. Алаксызсаң сенин баягы эргүң кетип калат, илхамың кетип калат, сен ошон үчүн жаз деп аларды бир коматага камап коюп, роялды берип коюп жаздырчу да. Азыр андай болбой атпайбы? Ошон үчүн жакшы чыгармалар дагы жазылбаган ошондон. Азыр бир нече композиторлор отуруп бир чыгарманы жазайын десе, үйүндө балдары ыйлап отурат, ачка аял урушат, ал байкуш анан бир жерге барып иштеш керек, кирейли кечке анан каяктагы эргүү, каяктагы чыгарма.
Мына билесиз, Европада театр өзү үч түрдүү болгон да. Биринчиси көчө театры, экинчиси элдик театры, үчүнчүсү королдун театры. Көчө театры азыркыга чейин жашап атат. Музыкада деле ошондой. Себепти кенде классикалык музыка билесиз, бул өзү полифониялык жанр. Анан мына ушул классикалык музыканын табиятын түшүндүрүү, ошону пропагандалоо, чыгарманын кайсы жагы жакшы, кайсы жагы мүчүлүш, мына ушул музыкалык сын жагынан бизде азыр абал кандай болуп атат?
Биринчиден сындан мурда ошол классикалык музыканы лекция концерт деген бар да. Муну мына акыркы 2 жыл та Роза Отунбаеванын фонду жакшы уюштуруп жүрүшөт. Мына биз менен алар дайыма байланышта болуп атат. Биздин симфониялык оркестрибиз менен мектептин симфониялык оркестрибиз бар
өзүбүз. Оо, сиздин мектептин?
Биздин симфониялык, бул эми айтып коюш керек, бул мектептин тарыхында симфониялык оркестр болгон эмес экен. Мына 2 жылдан бери буну атайын уюштуруп, азыр симфониялык оркестрибиз жакшы деңгээлге чыгып калды, симфониялык оркестрибиз. Бул жакында айтып коюш керек, 22 ноябрда Япон дирижёру келе атат биздин ошол симфониялык оркестр менен концерт берем деп. Муну айтып коюшубуз керек. Анан ушул симфониялык оркестрибиз менен Роза Отунбаева атындагы фонд жакшы уюштуруп атышат да. Алар консерваториянын чоң залын алат, же болбосо филармониянын кичи залын, чоң залын алышат дагы мектептердеги балдарды чогултуп келет. Аларга абдан татаал чыгармалар эмес, мисалы Гайдын, Моцарттын кичинекей симфониялык чыгармалары, башка композитордун чыгармалары кырс ошолорду айтып, анан башында музыка берет, чыгарма эмне жөнүндө айтылат, кай жери кандай, бүт баарын жакшынакай түшүндүрүп айтып берет да. Бул дагы чоо жайын айтып берет. Буну менен ошол келечектеги классикалык музыканы сүйүүчүлөрдү тарбиялоонун бир багыты десек болот да. Музыка таануучу, музыка сынчылар деп коет да. Бул музыка таануучу, музыка сынчылары акыркы мезгилде абдан пассивдүү иштеп атат десек болот да. Жаймила Маматова деген биз музыка бетибиз, ал жакшы иштеп жүрөт. Ал деген ошо классикалык музыкадан баштап элдик музыкага чейин, обончулардан баштап композиторлорго чейин баардыгын бирдей алып жүрөт. Ушул Жаймила Маматова жакшы иштеп жүрөт. Дагы бир эки кызыбыз бар. Бирок деген күчтүү музыка беттер жазып, алып чыгып, анан ошо классикалык музыканы пропагандалоо үчүн алардын да чоң ролу бар да. Бирок алар деген негедир өздөрүн көрсөтө албай атышат да.
Бишкекте эң чоң жаңы муунду тарбиялаган музыкалык ыйык жердин, бийик жердин башчысы болуп иштеп келатасыз. Мына айтып атасыз, симфониялык оркестрибиз бар. Бул эми чын деле жаңылык. Себеп дегенде бизде симфониялык оркестрлер беш манжа менен санай турган эле аз. Себеби бул өзү табияты абдан татаал, кыйын жумуш. Сиз аны кандайча уюштуруп алдыңыз?
Бул симфониялык оркестр мындай болду. Мен мектепке 2011 жылы келгем. Келсем мектепте мурдагы баягы атактуу Абдырайым мектебинин хор бар болчу да. Ал хор абдан төмөнкү деңгээлге түшкөн экен. Ошол биринчи ошол хорду тикелейлик деп анан хорго жаңы хормейстер алып келип, азыр кадимкидей хорубуз баардык жерде выступать этип калды. Мына кечээ жакында эле опера театрында выступать этти, башка жерлерде выступать этип атат. Хорду ошентип түптөдүк. Андан кийин элдик аспаптар оркестрибиз бар. Буга чейин эле болгон. Муну да абдан мындай программасын карап, анан өзүң баягы композитор болгондон билесиң да. Анан муну менен да катуу иштедик. Бул дагы былтыркы жылы өзүнүн жеке концертин берди. Мына жакында Чолпон Райым клуб деген дирижерубуз бар. Ошонун 60 жылдыгында филармонияда выступать этишип абдан жакшы ойлор болуп, маданият күндөрүндө ошол биздин оркестрдин бир увертюрасын алышты. Андан симфониялык оркестр ойлонуп калды. Эмне үчүн симфониялык оркестр бизде жок? Биз ошо симфониялык оркестрдеги музыканттардын баарын тарбияласак өзүбүз, анан симфониялык оркестрди эмне үчүн түптөбөйбүз деп, анан өзүбүздүн мектептин администрациясы, коллективи баардыгыбыз чогулдук да, анан давайте ушу баштайлык. Анан симфониялык оркестрди түптөдүк. Өзүбүз деле бүтүп келген Семетей деген баланы чакырдык. Өзү виолончель ойнойт. Өзү макул болду, анан баштадык. Биринчи жылы жакшы болгонча, экинчи жылдан баштап биз ошолор менен иштеп отуруп, азыркы мезгилде чоң программадагы чоң татаал концерттерди, симфониялык чыгармаларды ойноп атат. Былтыркы жылы симфониялык оркестрдин концертин бердик филармонияда. Бул дагы чоң жетишкендик деп. Азыркы мезгилде биздин симфониялык оркестрге кызыккандар көбөйдү. Мына Япониядан дирижер атайын интернеттен көрүп алып, силердин мектептин оркестри бар экен, мен силер менен барып туруп бир концерт берейин деп, ошентип биз менен байланышып, азыркы мезгилде биз аны күтүп атабыз. Программасын даярдап койдук. 22 ноябрда филармониянын залында биз ошентип концерт берелик деп турабыз. Бул дагы биздин жетишкендигибизди ойлойбуз.
Рахмат, кадырлуу армандар, сиздер Кыргызстандын белгилүү обончусу, композитору Исрадин Аманбаев менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00-дө өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекрёсток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. В стране бурно обсуждают поправки в водный кодекс, легализующие перемещение ледников на золотодобывающем месторождении Кумтор. Экологи выступают против принятия документа. По их мнению, внесение изменений в него приведут к уничтожению ледников Давыдова и Лысый на руднике и повлияет на экологические последствия по всей Центральной Азии. Они призывают парламент не принимать поправки в водный кодекс. В свою очередь, инициатор законопроекта правительства объясняет свою инициативу экономическими соображениями, отмечая, что ледники и так почти растаяли, что, в принципе, принятие этого закона ничего не изменит. Прояснить ситуацию в студии пригласили разные стороны. Итак, в гостях Затыка председатель правления Ассоциации горно-промышленников и геологов Кыргызстана Дюйшеев Уразбек Дюйшевич. Добрый день.
Здравствуйте.
Эколог, директор Центра человеческого развития «Древо жизни» Калия Сарбаевна Мулдагазиева. Добрый день.
Здравствуйте.
И член правления ЗАО «Кумтор Голд Компани» Дюйшен Рахимович Касенов.
Добрый день.
Но прежде чем начать, хотелось бы напомнить нашим слушателям, что споры о необходимости разрешить Центера Голд, Кумтор Голд Компани, переносить ледники для добычи золота ведутся аж с 2014 года. В 2015 году законопроект был одобрен в двух чтениях парламента под давлением общественности и экологов. Закон был отозван.
Да.
Галия Сартбаевна. В 2015 году экологи говорили, что, приняв этот закон, мы просто узаконим уничтожение ледников. Ведь сегодня осталось, по вашим же сообщениям, от ледников осталось около 20-30%.
Там действительно где-то больше двух третих ледника Давыдова разрушено. Ледник Лысый, видите, там разночтения были. Вот господин Петраков, это из МГУ, он говорит, что снимки показывают, что он там выемка не производится. В то же время отчет АМЭК показывает, что там отвал высотой 120 метров складирован на этом леднике. То есть оба эти ледника задействованы в работе рудника, и складируются там отвалы, и разрушение происходит, и перенос ледовых масс. И поэтому, вы понимаете, мы понимаем, что там может создаться какие-то аварийные ситуации, когда под угрозу может попасть и карьер, и попасть люди, которые там работают, но менять законодательство в угоду одного предприятия экологическое, чтобы вот как бы спасти, я думаю, это не выход. До этого они получали временные разрешения, и это исключение, если это исключение. Вот сегодня мы разговаривали с юристами и с правозащитниками, то это будет нонсенс. Сегодня нас депутаты убеждали в том, что будет в этом поправках написано, что это касается только
Кумтора,
ледников Давыдова и Лысый. Но такого закона, который касается, то есть одного предприятия, они говорят, это нонсенс, то есть юридически, да? А потом
тот так же, все-таки закон не будет касаться только одного месторождения.
Да, тот же депутат, он сказал, мы наоборот будем говорить.
То есть
говорить,
вы больше боитесь за это?
Да.
Не за то, что происходит в Кумторе?
Я больше боюсь, что этот закон потом экстраполируют на другие предприятия, другие горнодобывающие значит, предприятия и месторождения, которых у нас 17, оказывается, господин Зилалиев сказал. Поэтому ни в коем случае, пусть вот я если они временное разрешение давали, пусть они вот этот ледник для, в целях безопасности там как-то его подрезают с хвоста или откуда, чтобы не было вот этих критических ситуаций.
Вот смотрите, вопрос в том, что вот пытаются, да, разрешить полный перенос оставшихся ледников в другие участки. Вот с этим вы согласны или нет? Потому что сегодня все, ну, большая часть активистов, которые выходят на митинги, они как бы выступают против. Вот ваше мнение, нужно ли это делать или нет?
Ну, видите, здесь я так поняла, что было технологическое решение принято, чтобы переносить незагрязненные еще ледовые массы в другое место, чтобы их как-то сохранить.
Ну, вот ассоциация горнопромышленников, до этого мы говорили, Разбег Дюшевич, о том, что изначально проект Кунтур был неправильным, тем, что добыча золота велась открытым способом, разрыли огромный карьер, и вот, собственно, то, чего мы дошли, да, за 20 лет мы этот карьер просто расширили и дошли до этих ледников. С этим согласны мнением? Или все-таки сейчас...
Сейчас я расскажу. Более, поскольку возможность есть сейчас сказать. Дело в том, что в самом начале действительно была грубейшая ошибка начать добычу на Кумторе. 7 декабря был подписан постановление правительства о перспективе развития золота. Тогда распределили так, и вопрос о освоении Кумтора отложен был позже, изучить внимательно. Да. Но, к сожалению, этого не допустили. Приехали иностранный капитал, видеть такой, значит, очень хороший запас, и они уговорили наших руководителей и начали добычу. Таким образом, остановить невозможно. Поэтому, исходя из этих положений, все время спор.
Вот смотрите, я чаще всего слышу, когда вопрос касается Кумтура, вот что, да, что изначально был проект согласован неправильно, да, и добыча его правильно, открытым способом, способом самым дешевым, кстати, да, говоря, да, велся против экологических законов в Кыргызстане. Да. Вот вы с этим мнением тоже соглашаетесь?
Согласен, об этом мы критиковали, говорили.
Но сейчас уже поздно говорить сейчас о том, что вот дошли до ледников, и проблема стала хуже.
Этот запас, который оконтуренный, остался 160 тонн. И надо это отработать. И отработать надо таким образом тех, которые двигающиеся ледников, убирать и создать безопасные условия работающим и экологически лучшую обстановку, чем, так сказать, без проекта. Это инженерные решения после грубых ошибок. Я должен сказать, горнодобывающая отрасль отличается тем, что они только двигаются вперед. Прошли ошибки допущенные, его не восстановишь. Вот, например, пример так скажу. Вот после того, как нарушили, нарушением закона приняли решение, перенесли 1 200 000 000 тонн породы. Их сейчас не принесешь, не приклеишь, не восстановишь. А до конца отрабатывать надо. Если до конца отрабатывает, надо технические решения инженерные надо выполнять.
Вот то есть надо для
того, чтобы не обеспечить...
Нужно, значит, язык ледника вырезать и отодвинуть. Хорошо.
Нет, подожди.
Представитель Кумтор Голд Компани Дюшен Рахимович Касенов, член правления ЗАО Кумтор Голд Компани. Такой вопрос. Непринятие закона, вдруг, если так случится в следующий раз, снова, означает ли это приостановление работы на руднике? Я знаю, вот в 2013 году правительство обязалось перед инвесторами создания бесперебойной работы на руднике. Вот как отразится?
Спасибо за вопрос, Адилет. Но я хотел бы пару предварительных замечаний сделать, вернее, дополнений. Во-первых, о своем статусе. Да, я действительно член правления закрытого акционерного общества Кумтур Голд Компани, но номинирован я туда Кыргызалтыном. И в этом случае я не являюсь сотрудником Кумтур Голд Компани. Я, напротив, больше принадлежу, если можно так выразиться, Кыргызалтыну. И моя задача заключается в представлении интереса Кыргызалтына как главного акционера Центера Голд в руководящих в операционном управлении. Управление Кумтор Голд Компани. Второе. Тут, видите ли, как Розбек Дюшевич сейчас сказал, что действительно с формальной точки зрения работа на леднике сейчас при действующем водном кодексе, конечно, является нарушением закона. конечно, является нарушением закона. И Комтур работает на основании разовых, да, временных разрешений, выдаваемых с какой-то периодичностью, достаточно часто. Если действительно сейчас остановить работу на Комторе, то вот это движение ледников, оно... Правильно совершенно Калия Сарбаевна сказала, что это живой организм, это река, которая течет очень медленно, то этот ледник начнет падать в карьер, где работают наши люди. Он закроет рудный участок, он будет угрожать жизни наших рабочих. Если закроется, если это произойдет, то это пойдет цепная реакция. Остановится фабрика, остановятся все службы. Для того, чтобы заново это все восстановить, требуются огромные деньги, потому что в сооружениях, в этих чанах, на фабрике, в трубопроводах находится пульпа, где 50% по весу твердые вещи. Вообще вопрос консервации горнорудных предприятий очень серьезный. И по оценкам, восстановление работы рудника после его остановки, пусть даже кратковременной, может обойтись 100-120 миллионов долларов.
Вопрос конкретный.
Давайте.
Мы говорим о том, что две трети ледника уже исчезло вокруг рудника.
Неправильно. Это совершенно бы...
Вот поправьте меня,
Я хочу поправить. Ледники около 30% последние, так сказать, 50 лет исчезли не потому, Кумтор, потому что мировое потепление. Кумтор, да. Ага, а Кумтор, да. Вот смотрите, Кумтор может влиять сколько? Во-первых, общее таяние в маленьком куске 10%, оказалось, ученые доказали. Во-вторых, это маленький кусок сколько составляет общий ледник? 0,3%. Если они растают, какое может быть, так сказать, влияние на все? Да.
Я просто продолжу, Калия Сарбаевна, потому что я не могу перевернуть. Даже по вашему вопросу, Адилет, понятно, что мы не договорились о терминах. Что значит исчезновение? Я не понимаю этого термина применительно к Кумтору. Если бы этот ледник имел бы какое-то эстетическое значение, и его перенесли бы в другое место, тогда можно говорить об этом. Да, я хотел туда ходить погулять, а теперь его там нет. Мы, если говорим о ледниках как источнике пресной воды, которые легко анализируются с путем составления водного баланса, ну о чем мы тогда говорим? Он не исчез. Он перемещен с одного места в другое. Второй момент. Оразбек Дюшевич называет цифры здесь. И очень правильно называет цифры. Ведь на сегодня 60% ледника Давыдова подвержено прямому воздействию, то есть перенесено в другое место, и всего лишь 10% ледника Лысый. Опять же, Кумтор занимается не тем, что весь ледник переносит. Он только периодически ту наступающую часть ледника, которая начинает угрожать безопасности работ в карьере, он только эти вещи принес.
Хорошо. Да, Калия Сарбаевна.
Ну да, я, в общем-то, никак не могу вставить слово, когда два представителя Кумто компании и Кыргызалтына, значит, начинают представлять здесь интересы компании. Но
вот здесь вот сказано было, что деятельность Кумтора никак не отразилась на таянии ледников.
Нет,
вот прежде значит, вы назвали цифру о том, что две трети ледника уже растаяло.
Да, сегодня,
то есть за 20 лет, да, это естественным путем.
Я сегодня ледники. Уже на этом круглом столе тоже высказала. Я выслушала эту презентацию гидрометеоролога по состоянию ледников. И там они изучили только два фактора. Саму, значит, температуру окружающей среды, то есть фактор непосредственно природный, влияющий на таяние ледников, и альбедо, и пыль, то есть количество пыли. Поскольку на этих ледниках Лысый, Давыдов складировались отвалы, этот фактор не учитывался этой моделью. Да. Поэтому у них вышли проценты, что всего 6% техногенное влияние. Хотя, допустим, Торгоев, он говорит, что техногенное влияние равноценно климатическому в случае Кумтора. То есть там разные есть мнения совершенно. Поэтому я не согласна, что незначительное.
Вот обычная физика, да, бросаешь на снег пыль или грязь, этот снег тает быстрее.
Конечно. Если...
Понимаете?
Да.
И правильно ли говорить о том, что деятельность Комтора сегодня никак не повлияла на таяние ледников?
Нет, это совершенно, мы с этим не можем согласиться, и многие ученые об этом говорят. Значит, еще один фактор, да, они по площади, может быть, они вот из всего состава ледников Кыргызстана, они занимают меньшую площадь, но надо иметь в виду, что эти ледники являются источником пополнения реки Тарагай, Комтор, которая втекает в Нарын, а Нарын является трансграничной рекой. И вот эти все отвалы, миллионы, 1,8 миллиардов тонн, которые будет накоплен к концу 26-го года, это все тоже будет там попадать.
Вот. Это мой следующий вопрос. Вот мы сейчас говорим о том, что тают ледники или не тают, нужно переносить или нет. Вот что, чтобы было понятно нашим слушателям, что в конечном итоге, к чему это приведет? Обычными простыми словами, пожалуйста.
Ну, это создаст большие проблемы как для нашего правительства, так и для этих ведомств, которые должны рекультивацию полностью сделать этого. Вот договор нынешний действует, насколько мне известно, до 26-го года. Если его, хотя там говорят, рудное тело очень большое, и наши даже чиновники говорят, что и надо, и дальше, но там есть еще и другие ледники, там Борду-1, Борду-2, Сары-Тор, которые могут тоже быть повреждены. Сегодня, значит, мы говорим, что только нам, значит, Зилалиев, там все чиновники говорят, только два ледника. Вот мы из-за того, чтобы вот другие не трогать, мы вот эти только. Но это нигде не написано. Потом само поправки в водный кодекс в нынешней редакции никто их не видел. И нигде они не опубликованы. Я на сайте Джогуркукинеша смотрела. Нету там ничего. То есть вот это вот все надо... Понимаете, нет... как бы гласности, прозрачности этих принимаемых решений. Люди должны знать, что будет с Кумтором после закрытия, что будет действительно с ледниками.
А вот с переносом Давыдова и Лысова ничего, собственно, катастрофического не случится в Кыргызстане.
Нет, так? Почему? Ледники, значит, эти уже разрушены большей частью, и перенос – это тоже влияние, значит, на структуру ледника, на его гидротермический режим, и, конечно, это...
И на наполняемость реки Нарын.
И на наполняемость, то есть это все, знаете, там даже дело не в том, что вот просто глобально они тают, да, они тают действительно везде, по Кыргызстану и в мире, но... Там вот это вот техногенное влияние идет, что это его разрезают, переносят. Если это были бы обычные, не было рудника там, было бы обычное таяние, чистая вода талая шла бы там в реку, и мы бы видели просто как бы, ну, что они постепенно-постепенно сходят на нет, эти ледники. Там до 2100 года, говорят такие прогнозы. Но сейчас это будет техногенное влияние, техногенное загрязнение, потому что отвалов там 1,8 миллиардов тонн. Там в этих отвалах содержатся тяжелые металлы, сульфаты. Значит,
и передвигать эти ледники категорически нельзя.
Так, нет,
Но сейчас, вот в нынешней ситуации...
Смотрите, вот мы сейчас говорим вот в этих круглых столах. Очень много экологов, общественников, активистов говорят о том, что вот вы передвинете ледник, все, ждите катастрофу какую-то.
Нет,
но так ли это?
Нет, знаете, сейчас уже вынуждены они вот это подрезать, чтобы, да, это делать. Но я, например, вот мое личное мнение, что для этого не надо менять водный кодекс. Для этого надо просто сделать какое-то постановление, может быть, отдельное
Дышан
по
Рахимович,
Кумтору.
А вам вопрос. А действительно ли вообще этот кодекс касается только двух ледников и карьеры Кумтора, либо это...
Честно говоря, этот вопрос совсем не ко мне, потому что я даже не читал этих изменений. Я просто хочу ответить на ваш вопрос о деле, касающейся пыли. Да? И никто никогда не говорил, что ледники, ну, нет вреда на ледники. Различается воздействие прямое, о котором мы говорим, да, действительно, этот ледовые массы переносят с одного места на другое. Бывает, говорят о воздействии пыли, образованной на карьере, на леднике. Это большой миф, это очень большой миф. Дело в том, что ледник, да, это живая река, но он не такой, знаете, красивый, белый, как вы из окна видите его в Бишкеке, там, в горах. Нет, конечно, он несет за собой огромное количество...
Нет, я знаю ледники, как выглядят, я альпинизмом занимаюсь.
Да, вы же знаете, да. В 60-х годах были проведены обширные исследования на Центральном Тяньшане по искусственному зачернению ледников. Угу. Этим занимался, по-моему, Анатолий Никитич Диких, по-моему, занимался еще кто.
Это и Кунтур сегодня продолжает это делать.
Диких этим не занимался, друг.
Тогда, может быть. Ну, по крайней мере, я читал материал, опубликованный Анатолием Никитичем. Так вот, там была фотография. Методика очень простая. Для чего нужно было искусственно зачернять эти ледники? Страна нуждалась в хлопке. Для того, чтобы просто хлопок, нужна была вода. Нужно было усилить таяние ледников в 60-х годах. На леднике Семенова были проведены эти исследования. Методика, как я сказал, проста. Берется сотка 10 на 10 метров, и ее просто посыпали вручную угольной пылью.
Да.
Максимальная концентрация, как я припоминаю, там была до 40 грамм на квадратный метр. Это много, да? Это означает в пересчете на квадратный километр, если не ошибаюсь, наверное, 40 тонн. И результаты этих обширных исследований были опубликованы. Выводы были отрицательные. Да, действительно, первые часы после искусственного зачернения, подчеркиваю, при максимальных долях 40 грамм на метр квадратный, сток увеличился на 10-25%. Но затем либо выпадал снег, либо выпадал дождь. И вы, как альпинисты, должны знать, погода неустойчивая в горах. И все это теряло всякий смысл. Так вот, я все
время... Но вы же всегда подпитываете этой пылью, понимаете?
Ну, не в размере...
Пыль-то идет круглый год, понимаете?
Сейчас. Не в размере 40 граммов, 400 Хорошо. Граммов на квадратный метр. Я сегодня в презентации приводил цифры, что 6 станций мониторинга качества атмосферного воздуха установлены на Кунтуре, и ранее существовавший норматив содержания предельно взвешенных веществ в нем 500 миллиграмм на метр кубический. Воздуха. Mm-hmm. Я работал на Кунтуре до 2007 года и припоминаю лишь два случая превышения этого норматива. Понимаете?
Mm-hmm. То есть ничтожное влияние. Вопрос, который остается открытым и на который даже не могут ответить люди, которые собирались сегодня в круглых столах, вопрос, касаемый этого кодекса, коснется ли это других ледников? Или не коснется?
Это не касается.
Что известно сегодня?
Да, это не касается. Я, правда, только сегодня прочитал этот закон. Закон прямо написано. Практически влияет только в отношении двух ледников, которые составляют 0,3% всей ледникового участка того. Таким образом, это практически влияние ощутимый не будет. А вообще-то, я еще раз повторяю, вопрос о водном воде, ледники, так объеме воды, ученые доказали, всего составляет 20-25%. Остальные все связаны, так сказать, осадками. И если так рассмотреть, и ледники тоже так связаны осадками. В этом году, значит, чем выше осадка больше, ледник накапливается. Когда накапливается один ледник, постепенно идет вниз. И это в определенных точках уже там тепло, там растает. Дело в том, что вот сейчас, в прошлом году, был, помните, был мировой так, конференция по ледникам. Я задал вопрос. Вот тает, мы все знаем. Ну, куда дошли нижняя отметка.
Хорошо, мы все понимаем, и глициологи говорят, что идет темп всемирного таяния ледника. Но сейчас речь не об этом.
Речь идет конкретно
о Кунтуре и о леднике, который находится рядом с Кунтуром.
Это связано с ледником, а Кунтур тоже связан с отметкой. Вот поэтому, если Кунтур начался 3900 метров, сейчас границы, которые дошло, 4200, и после того, как мы включились к этому вопросу, остановлена дальнейшая расширенная карьера. Поэтому дальше двигаться не будет.
Язык ледника до карьера сколько сейчас километров составляет?
Язык карьеры это небольшой, я сказал, значит, 0,3% составляет.
Но поэтому я думаю, этот вопрос может ответить Дюшин Рахимович.
Это опять вопрос к информированности населения. К сожалению, мы в радио, а не по телевизору, поэтому я не могу показать. Попробую рассказать, да, что такое ледник Давыдова. Он состоит из трех рукавов, восточный, юго-восточный и южный. Они все объединяются и одним языком будем называть, спускается вниз. Спускается где-то до отметки 3700 высоты. А образуется на высоте, ну, понятно, где-то около 4,5, почти 5 километров. Так вот, расширение карьера привело к тому, что вот эти три рукава, они стали изолированы, да? И языка как такового сейчас, вот, который существовал в самом начале, в 77-м году, карта есть, и в 95-м аэрофотосъемка была, и мы с покойным Валерием Андреевичем Кузьмиченком там делали съемку ледника. Сейчас этого ледника нет. Сейчас этого ледника нет. Вот. И общая площадь потерянного языка где-то 60%. Но здесь я хочу одну вещь сказать, которую мы все не обратили внимания, очень правильно сказал Розбек Дюшевич. Ледник – это ресурс возобновляемый. Пока идут дожди и падает снег, он будет восстанавливаться. Он будет восстанавливаться, он будет дальше ползти, дальше, дальше, дальше ползти. Завершением работ на контуре, с закрытием карьера, с проведением рекультивационных работ, карьер наполнится водой, замерзнет, и дальше ледник будет где-то найдет свое русло и пойдет вниз. До какой точки дойдет, я не знаю. Сегодня представитель гидромета в своей презентации очень хорошую мысль сказал о том, что необходимо провести работы по математическому моделированию поведения рудника в разные периоды года. И это надо сделать, чтобы знать, когда он сможет восстановиться. Но то, что он восстановится, процесс этот будет очень долгий, я думаю. Но это факт.
Как формулируется этот кодекс, эта статья?
62-я статья, там и 67-я поправки вносятся. То есть там написано, что в случае стратегической важности предприятия какого-то, да, то если там находятся ледники, то на них, значит, если оно приносит это предприятие в бюджет, там большие, 2%. Как бы, да, то разрешаются работы с использованием масел, сажи, различных, то есть вот этих вот переносов, перемещений, разрушений ледника. То есть разрешается разрушать эти ледники. Поэтому, ну, это, вот, по моему мнению, это, во-первых, неприемлемо. Во-вторых, здесь надо учесть, что никто здесь сегодня из присутствующих и вообще вот на этом круглом столе, никто из, так сказать, докладчиков не говорил о том, что вот эти прошлые разрушения, вот все говорят, да, ледник Давыдов разрушен, ледник Лысый разрушен там частично, кто будет этот ущерб платить? У нас есть принцип «загрязнитель платит». То есть этим внесением этого поправок в Водный кодекс мы узаканиваем эти разрушения, и мы не можем уже поставить законодательно вопрос о возмещении ущерба. Потому что вот соглашение новое по Кумтору, которое в сентябре 2017 года принято, там первым пунктом сказано «отказ взаимный от всех экологических исков, требований по прошлым разрушениям и по будущим на этой же, как бы, по этой же причине». Поэтому все это как бы последовательные шаги, которые уводят компанию от ответственности за прошлые разрушения. Поэтому я тоже... Ну и... Это еще одна причина, чтобы не принимать этот кодекс в таком виде, ну и... который сейчас его поправки.
Да, да, завершая нашу программу, у нас очень мало времени осталось, а буквально коротко. Говоря о Кумторе, часто говорят о том, что его часто используют в политических целях, в спекуляциях в политических целях. А насколько вы... оцените такие выражения.
Скажем, шумели, кричали, десятки судеб, так сказать, уголовные еще открыто. Что мы сделали? Ничего не сделали. Поэтому вопрос сегодня, мы говорим, это с первого дня. Любые вопросы надо решать разумно, на основе науки, научно-инженерных расчетов, специалистами. А у нас как? Понятия нет горнодобывающей отрасли. Шумят, кричат и создают такую обстановку, противоречащую между правительством и между населением. Это совершенно неправильно. И очень много ошибок допускают и наши исполнительные органы. Не доводят до, так сказать, до населения.
Любая деятельность человека Любая деятельность человека приводит к воздействию на окружающую среду. Будь это туризм, будь это сельское хозяйство. На йоге вот эти сели, почему они происходят? Во многом из-за того, что неконтролируемое вот это пастбище и так далее, и так далее. Поэтому здесь нужно говорить не о восстановлении того, что произошло. Здесь нужно говорить о рекультивации порушенных территорий. И если...
Сегодня мы знаем, по своим постановлениям 2017 года на рекультивацию сколько?
69
миллионов отложено.
Она не отложена, она не постоянная, она не забита, она будет уточняться в процессе следующего пересмотра плана рекультивации. Может быть, там будет больше, может быть, там будет меньше. То есть там есть стандартные методы для того, чтобы выводить предприятия из эксплуатации, включая рекультивацию, социальные вопросы. Вот об этом, мне кажется, нам больше нужно думать. Самое главное, что любая человеческая деятельность, если, например, возможной, необратимые изменения в окружающей среде, тогда, конечно, от этого проекта нужно отказываться. Но на Кунтуре я не вижу никаких процессов, которые станут необратимыми.
Крис Альбардна.
Ну, я думаю, может быть, да, какие-то политические силы хотят это использовать. Но я, например, никакой политической партии не принадлежу. Я всю жизнь работала как бы экспертом в области экологии. И я действительно хочу, чтобы это было как бы... принесло
открыто
пользу.
Открыто
обсуждаем.
Спасибо большое. На Затыке сегодня обсуждали, принимая поправки в водный кодекс, который предлагает правительство. В первом чтении депутаты приняли эти поправки. Пока обсуждение законопроекта идет. В гостях на Затыке были председатель правления Ассоциации горно-промышленников и геологов Кыргызстана Дюйшеев Оразбек Дюйшевич, эколог, директор Центра человеческого развития «Древо жизни» Калия Сартбаевна Мулдагазиева и член правления ЗАО «Кумтор Голд Компани» Дюйшен Рахимович Хасенов. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.